История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья, в эфире программа «Наследие», и я Николай Стариков. Сегодня, как обычно, мы с вами погрузимся в прошлое для того, чтобы понимать настоящее и будущее. Ну и день сегодня совершенно уникальный, он официально в нашей стране называется «День победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны», 3 сентября 2025 года. А в гостях у нас, дорогие друзья, Анатолий Аркадьевич Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока. Здравствуйте, Анатолий Аркадьевич.
Добрый день.
Дорогие друзья, ну почему мы именно Анатолия Аркадьевича пригласили сегодня в нашу программу, совершенно очевидно, потому что, на мой взгляд, Анатолий Аркадьевич, лучший специалист по взаимодействию с Японией, японоист, сложно такое слово выговорить, вы знаете японский язык, много лет работали в Японии, и автор многих книг, посвященных истории Японии, истории Второй мировой войны. Вот одна из этих книг у меня в руках, она называется «Капитуляция Японии. Атомная бомба или советский блицкриг».
Только что вышла.
Только что вышла.
Вот, в этой книге, видите, стоит в конце вопросительный знак. Для меня этого знака нет.
Ну, я думаю, что сегодня и для наших слушателей количество вопросительных знаков на истории Второй мировой войны будет значительно меньше. Анатолий Аркадьевич, почему День победы над Японией и день окончания Второй мировой войны отмечается 3 сентября, а не 2 сентября, когда на линкоре «Миссури» была подписана капитуляция Японии?
Ну, вы знаете, Николай Викторович, это такая же проблема, как с Днем Победы над Германией. Подписывали 8-го, а празднуем 9-го.
То есть часовая разница.
Ну, там и это тоже было. Ну, вот Иосиф Виссарионович так решил.
Ну, то есть, поскольку, я напомню, дорогие друзья, 8 и 9 мая, вот такую же логику товарищ Сталин заложил и в день празднования, ну, а мы в данном случае, раз Иосиф Виссарионович решил...
Ну, кстати, я должен вам сказать, что к нашей большой радости несколько лет назад и в Китайской Народной Республике тоже определили Днем Победы на день сопротивления японской агрессии 3 сентября, поэтому Владимир Владимирович Путин поедет в этот день, и это будет не только совпадение дат, но это будет и совпадение, я бы сказал, и политики, и идеологии, и психологии даже. Это очень важно, я этому очень и очень рад и приветствую такое решение.
Ну, когда мы говорим о войне с Японией, мы сталкиваемся с ситуацией, что эта война значительно менее известна среднестатистическому нашему гражданину, чем война с фашистской Германией, да?
Ну, я должен вам сказать, что это, в общем-то, естественно, потому что победа над гитлеровской Германией, над гитлеровским нацизмом, она грандиозна, и, конечно, и по масштабам, и по продолжительности, по количеству войск.
По числу жертв.
Война с Японией в сравнении, может быть, и не идет. Но что касается политических последствий, я вот об этом буду ниже говорить, это очень важно было для нашей страны, потому что считается, что это просто выполнение союзнического долга. Что вот, дескать, упирались, а англичане не хотели второй фронт открывать на Западе, а потом открыли, и Сталин вот якобы, значит, как-то выразился один мой товарищ в эфире, Алаверды, значит, помог американцам и англичанам принудить к капитуляции Японии. В действительности те документы, которыми я располагаю, и я их использую в моих книгах, свидетельствуют о том, что Сталин преследовал очень серьезные геополитические, геостратегические цели и задачи.
Давайте о них сразу и скажем. Каковы были задачи Советского Союза, то есть Сталина
вот
в разворачивающихся
событиях? Очень интересный факт такой вот я обнаружил, когда работал в Японии. Об этом тоже у нас никто не знал, во всяком случае, я нигде этого не читал. Дело в том, что перед Тегеранской конференции 1943 года, в Каире была встреча, кроме всего прочего, они там согласовывали с Черчиллем, значит, линию поведения в переговорах со Сталином, но там была не очень рекламируемая беседа Рузвельта, который у нас считался чуть ли не другом Советского Союза, симпатизировал и Сталину, и Сталин ему. Вот. А беседа была с Чен Кайши, с глазу на глаз. И еще в 43-м году они решали, что после окончания войны между Чен Кайшиским Китаем и Соединенными Штатами Америки будет заключен военный договор, союз, предусматривающий размещение военных баз США по всей территории Китая и, в первую очередь, на границах с Советским Союзом.
Ну, Анатолий Аркадьевич, практика критеристина, как говорил Владимир Ильич Ленин, мы сейчас видим американские базы везде, за исключением территории материкового Китая. На Тайване они есть, в Японии они есть, в Корее они есть. Если бы не социалистическая борьба Вьетнама, они, наверное, были бы и, так сказать, в бывшем французском Индокитае, и, конечно, были бы на территории Китая. Так что все очень логично.
Вот я об этом и говорю, что если бы не было вступления Советского Союза в войну, то огромный Китай с его природными и людскими ресурсами был бы антикоммунистический. Естественно, в этом случае с помощью американцев Чен Кайши удалось бы задавить, грубо говоря, армии Компартии. Вся страна превратилась бы вместе с американцами в направленный против нас блок. Не было бы никаких КНДР, социалистического Вьетнама, Кампучи, Лаоса, все это было бы американское.
Ну, то есть, получается, если хочешь получить дружественный Китай, нужно воевать с Японией. Вот такая ситуация.
Ну, это...
Скажем, ситуация на середину 40-х годов. Но получается, логика именно такая. Необходимо поучаствовать в войне с Японией. Это и союзнический долг, это и возвращение оккупированной японцами части Сахалина после русско-японской войны 1904-1905 года, и возможность вернуть Курилы. Но я думаю, что Иосиф Виссарионович хотел вернуть что-то побольше. Вот есть ли основания считать, что планы Сталина были чуть больше, чем то, что получилось в реальности?
Я вам скажу, что вот 9 числа, ну, ежегодно это происходит, я 6 лет жил в Японии с семьей, и особенно в День Северных Территорий, это 7 февраля, и 9 августа. Фашистские, прямо скажем, ультраправые организации устраивают шабаши, и на их агитационных машинах надпись «Вернуть». Вот если правительство пока японское продолжает рассчитывать, получить, значит, 4 южных острова, хотя это не 4, а 24. Дело в том, что острова плоские, именуемые в Японии Хабамай, стоят из 20 мелких островов, отмелей, морских камней, и вокруг каждого богатейшая 200-мильная экономическая зона. Так вот, у них на их пропагандистских агитационных машинах надпись другая: «Вернуть все Курилы Тисима», как они называют,
до... Сахалин не собираются?
Минуточку. До Камчатки и Южный Сахалин, которого они это слово не выговаривают, они его называют только Карафто, губернаторство Карафто, которое считается тоже отторгнуто незаконно Советским Союзом.
Ну, тут сложно договориться, честно говоря, когда на одну и ту же территорию претендуют два соседних государства, то, мне кажется, дело либо заканчивается военным конфликтом, либо, если мощь одного государства настолько велика, что никто не хочет ставить ее под сомнение, то все, собственно говоря, заканчивается протестами, когда президент нашей страны прилетает на Курилы. То Япония, насколько я понимаю, выражает протест. Хотя президент России прилетел на российскую территорию.
Понимаете, в чем дело? Вот несмотря на то, что Советский Союз, конечно, был мощнее, чем нынешняя Российская Федерация, тем не менее, так называемая, значит, мирная, не имевшая якобы армию Япония претендовала, но она претендовала почему? Потому что за спиной были Соединенные Штаты Америки. Они наускивали. Вы понимаете, вот мы, может быть, об этом потом поподробнее поговорим. В 1956 году можно было решить все проблемы.
Но вы имеете в виду
договорились.
Попытку Хрущева, да?
Хрущев, конечно, да. Ну вот я его осуждаю за это. Но тем не менее, ну ладно, вот договорились о компромиссе в случае, значит, вот подписания мирного договора. Советский Союз, кстати, наши дипломаты тогда очень бдительно и умно поступили. Они вписали не так, как японцы хотели, вернет. Они написали передаст. Ибо возвращать территории – это значит пересматривать итоги войны, на что мы идти не могли.
А да, передать это просто…
Дай палец, нет, а передача – это, извините, там было даже указано, как жест доброй воли, учитывая интересы японского народа и так далее.
Слушайте, жесты доброй воли.
Вот жест доброй воли, вот мы вот так вот раньше жили.
Если вернуться ближе к 3 сентября, потому что, конечно, история взаимоотношений России и Японии очень-очень сложная. Но
связь-то прямая.
Конечно, но меня вот один вопрос мучит. Сейчас в преддверии, а точнее говоря, по факту 80-летия атомных бомбардировок Японии, в Японии опять стыдливо забыли, кто сбросил бомбы, да, просто бомба вот сама взяла, упала на Нагасаки, на Хиросиму, вот как-то сама. О том, что это американцы сделали, они не говорят. Вопрос, а почему американцы сбросили эту бомбу на город, а не на военные части? Ведь это подается сегодня американцами, да и началось после Второй мировой войны, как некое благодеяние. То есть спасли жизнь
милосердие.
Людей. Да, милосердие. Почему этот акт милосердия не был осуществлен в отношении какой-нибудь военной группировки японской армии? На нее бы сбросили, на какой-нибудь остров там, потренировались бы там. Зачем они осуществили бомбардировку, ну, фактически, мирного города?
Очень правильный вопрос, и, кстати, у нас тоже мало об этом знают. Дело в том, что и среди разработчиков этого чудовищного нового оружия и среди политиков были люди, которые предлагали Труману произвести демонстрационный взрыв на каком-нибудь необитаемом атолле или в пустыне с приглашением японских журналистов, представителей, может быть, правительства для того, чтобы... Но нет, это им было недостаточно. Они же бросали бомбу-то не против японцев.
А против Сталина.
Они ее против Сталина бросали.
Но все равно можно же было ее
им
нужно... на военнослужащих
испытать. Нет, нет, какие военнослужащие? Им нужно было так называемая натурная чистота эксперимента. Нужно было одной бомбой уничтожить целый город средней величины и его население. Вот тогда, как они считали, это произведет впечатление в мире, в первую очередь на советское руководство.
То есть именно на город, не на армию.
Они это сделали, да. Причем они выбрали, ведь они же с весны ковровыми бомбардировками бомбили 66 городов.
Ну, в Токио там... Без применения атомного оружия, тут надо просто уточнить.
В Токио за одну ночь, вот официально считается, 100 тысяч поубивали, значит, напалмовыми бомбами, сожгли. А в действительности больше. Я вот был в этом музее, такой маленький музейчик. Мы когда ездили 10 лет назад на 70-летие тогда атомной бомбардировки в Хиросиму, да, вот, и там, значит, официальная цифра 100 тысяч. И директор этого маленького музея, я говорю, а вот у меня вот другие данные есть, и мне японцы рассказывают, что гораздо больше. Да, так, конечно, говорит, больше, но вот правительство определило, значит, такую вот цифру, поэтому мы из нее и исходим. Далее, зачем? Дело в том, что надо было испытать оба типа атомных бомб.
То есть поэтому два.
Урановую и плутониевую. Что они и сделали. Далее. Необходимо было проверить, значит, последствия. Я точно никто не может сказать, но мне кажется, что после испытания в Нью-Мексико что-то по поводу радиации они заподозрили. И когда, значит, бросали бомбу, они хотели посмотреть, действительно ли будет, значит, после этого радиация и будет ли заболевание.
То есть, получается, они даже не
лейкемии. Они использовали живых людей в качестве подопытных мышей, понимаете? и этим они не отличаются от генерал-лейтенанта Исеи, который разрабатывал бактериологическое оружие в отряде 731, где также на живых людях испытывали эти всевозможные микробы и бактерии. Это вот это была их цель. Дело в том, что, забегая вперед, они потом создали госпитали, но они там не лечили японцев. Они исследовали последствия этого оружия, причем не только, значит, лейкемию, но и воздействие ожоговые, переломы костей. То есть это вот был, грубо говоря, эксперимент. И они этого не скрывали. Вот Бирнс, например, который был потом назначен Труманом государственным секретарем, он говорит, нет-нет, надо именно на большой город, на центр. Там, да, желательно, там, может быть, какой-то завод, и желательно, чтобы там, значит, вокруг этого завода были бараки и жилища рабочих. То есть цель была убить как можно больше.
Ну, конечно, это никаким милосердием или актом гуманизма.
Ну, какое милосердие? Нет, они говорят, милосердие, они просто-напросто лгут. Вот в этой книге все, значит, об этом подробно я пишу. Они утверждают, что факт использования атомной бомбы в Хиросиме заставил, значит, японское правительство, японцев чуть ли не на следующий день капитулировать. И в результате этого были спасены жизни от полумиллиона, как военный министр Симпсон признавал, до миллиона американских парней GI. И миллионы японцев, вот, благодарить должны. А не было бы бомбы, была бы вот бойня кровавая до последнего японца. Этот лозунг действительно был вброшен в японский народ. Итиоку гёксай. 100 миллионов умрут смертью героев.
Анатолий Аркадьевич, вот один вопрос хотел для полного понимания ситуации сказать. Можно ли считать, что применение атомного оружия против Хиросимы и Нагасаки было вызвано всем тем, что вы сейчас сказали, да, желанием разрушить большой город, провести эксперимент, посмотреть, что будет с людьми, но еще и отсутствием средств ПВО? Потому что над Японией не было ни истребительной авиации, а эти города были в глубоком тылу, их, по сути, американцы до этого не бомбили, там и военных целей не было. Ну, то есть история примерно похожая на Дрезден, когда город с военной точки зрения неинтересный, вдруг атакуют и уничтожают.
Ну, я вам должен сказать, что вообще в Японии ПВО было очень слабым. И это, собственно, позволило и бомбить это более 60 крупных и среднего размера города. Там, кстати, вот в результате этих ковровых бомбардировок было убито, по разным данным, но там было, в общем-то, точную цифру определить невозможно, потому что люди мигрировали из городов в сельскую местность, в горы. Но цифры есть, от 500 тысяч до миллиона были уничтожены ковровыми бомбардировками, то есть гораздо больше, чем в Хиросиме и Нагасаки. И это не удерживало командование и японское правительство, то есть они не боялись чудовищных потерь.
Поэтому... То есть Япония готовилась к высадке американцев, готовилась дать им последний бой на своих островах и героически погибнуть.
Да. Но этому помешал Советский Союз. Я уверен, что даже если бы вот эти две атомные бомбы были бы сброшены, а они были сброшены, если бы Советский Союз не вступил, была бы вот это вот, было бы решающее сражение, ибо план японцев был следующий. Нанести американским войскам неприемлемый ущерб, заставить их отказаться от требования безоговорочной капитуляции и перейти к переговорам, компромиссным решением, в первую очередь по сохранению императорской власти, и даже были планы сохранения Кореи, Тайваня. Вот такие были.
Но это все-таки не война до последнего японца, как некоторые современные наши диктаторские режимы собираются...
Нет, дело в том, что, ну, может быть, это, конечно, такой вот, значит, образ до последнего японца, но фактически они бы и на это пошли. Дело в том, что уже после Хиросимской, значит, трагедии на заседаниях императорской ставки и правительства заместитель начальника главного морского штаба, это у моряков так называется генштаб, у Ониси Такидзиро, категорически, так же, как и все другие генералы, протестуя против капитуляции, заявлял, что, а он являлся так называемым отцом камикадзе, по его инициативе были созданы эти отряды. И он говорил, что я вам подготовлю в ближайшее время 20 миллионов камикадзе. Это, конечно, не летчики только, да, потому что...
А сколько населения Японии тогда было?
Ну, 100 миллионов, около
того. То есть каждый пятый.
Да, но, естественно, самолетов столько не было. Речь шла о том, что каждый военнослужащий, будь то пехотинец, танкист, пулеметчик, артиллерист, ценой своей жизни вот, наносили ущерб такой американцам. Плюс народное ополчение. После Хиросимы, у меня фотографии, снимки, даты есть, на спортивных площадках школ продолжалось обучение женщин, детей, стариков приемам борьбы с американскими дьяволами, которые должны были высадиться на территорию. Приемы борьбы, послушайте, с использованием бамбуковых копий. Американцы высаживаются на бронетранспортерах и танках, а простые японцы, используя бамбуковые копии, ведут
бои. Тогда возникает вопрос. Это очень интересный факт, он практически нигде не упоминается. Я только от вас это слышал. Андрей Леонидович, если была такая готовность к самопожертвованию Японии, даже, ну, такая, скажем, камикадзевая, если можно выразиться, то каким образом вступление Советского Союза в войну изменило эту ситуацию?
Ну, вообще-то я должен сказать, вот, что касается камикадзе, у меня было несколько знакомых бывших камикадзе. Я их спрашивал.
Они бывают даже бывшие? Ну, потому что в моем понимании бывший камикадзе – это героически погибший.
Камикадзе,
да?
Было подготовлено очень много, и после, значит, капитуляции остались отряды. И вот я им говорю, вот, ну, у нас тоже, значит, вот, стоит шеренга, какое-то, значит, очень смертельно опасное задание, значит, добровольцы, шаг вперед. Все, весь строй, шаг вперед. А у вас как было? Так же было. Я говорю, ну, вы считали, что это геройский поступок. Да я, говорит, никто не хотел умирать, что называется. Но отказаться – это позор, а главное, что это позор для семьи. А камикадзе в случае, значит, гибели, ну, это практически не все гибли, это честь семье, пенсии, пособия, уважение и так далее. Теперь вернемся к вашему вопросу по поводу вступления Советского Союза.
Анатолий Аркадьевич, я предлагаю поговорить о вступлении Советского Союза в войну против Японии уже после выпуска новостей. А сейчас мне просто хотелось бы, ну, как говорится, немножко подытожить. 3 сентября мы отмечаем 80-летие победы над Японией. Эта война менее известна в нашем народе. И даже до определенного момента, я когда бывал на Дальнем Востоке, ну, мы, собственно говоря, дорогие друзья, познакомились с Анатолием Аркадьевичем на русских Курилах, так получилось.
Я этому очень рад.
Да, и складывалось ощущение, что победу над Японией отмечают как-то с какой-то части России. Вот начиная Дальний Восток празднуют, а где-то в Москве, Петербурге...
Так и было до последнего времени.
Да, как-то все, вот наконец-то все стало на свои места. И сегодня, дорогие друзья, еще раз мы отмечаем с вами День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны.
Но это потребовало от нас 30 лет неравной борьбы.
Ну, мы победили в этой борьбе. И еще раз, дорогие друзья, с этой победой вас поздравляем. А сейчас уходим на выпуск новостей.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Наследие», говорим о победе над Японией, о том, что этому сопутствовало, какие были выводы, интересные факты. И в гостях у нас автор многих книг о Японии, о войне с ней, о победе. Это Анатолий Аркадьевич Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока. И вот в руках у меня, еще раз покажу, его свежая книга «Капитуляция Японии. Атомная бомба или советский блицкриг?» Вопросительный знак. Ну, теперь самое время дать ответ на вопрос, да, который здесь стоит. Как советский блицкриг повлиял на Японию, и почему мы можем действительно со всем основанием говорить, что Советский Союз разгромил Японию?
Ну, я вам скажу, что вот еще вот это тоже малоизвестный факт, я, правда, его широко использую в своих книгах. Большая проблема в Японии, дискуссия до сих пор идет. Знало ли японское правительство и командование о решении Ялтинской конференции об обещании Сталина вступить в войну против Японии через 2-3 месяца после разгрома Германии? Японцы утверждали, что ничего не знали, узнали только в 1946 году. Это неправда, мягко говоря. Вот тут тоже очень интересный факт. В те годы в Скандинавии работал подполковник Макото Онодера, которого некоторые сравнивают с Зорге, с нашим. Очень опытный, значит, и ловкий.
Но у нас-то разведчик, а у них шпион.
Разведчик, ну, это пусть, да. Да, для нас шпион, но для них он тоже разведчик был. И вот по заданию центра он направил своего лучшего агента, Рыбяковского, поляка, под псевдонимом он действовал, Иванов, в Лондон, для того, чтобы узнать, какие решения касательно Японии там были приняты. И этот Иванов выведал, вернулся и сообщил, что Сталин дал обещание, на этот счет, значит, подписано соответствующий, значит, меморандум о том, что Советский Союз вступит в войну. И жена его, Юрико Онодера, перед смертью призналась, написала мемуары. А она была у него шифровальщицей. Она говорит, я сама шифровала эту телеграмму, в которой указывалось, что Сталин дал обещание вступить...
То есть японское правительство знало, что Советский
Конечно,
Союз
знала.
Вступит в войну.
Но один, значит, журналист несколько лет назад вот такую довольно толстую книгу на эту тему написал. Но дело в том, что никаких следов этой телеграммы найти не удалось. Ну, во-первых, очень много, значит, было сожжено в августе 45-го года документов. Но версия какая? Эта телеграмма была невыгодна партии войны, которые призывали до последнего японцев воевать.
Ее под сукно, что ли, куда-то?
Могли просто уничтожить. Во всех случаях, следов этой телеграммы нет. Но я думаю, что покойная Юрика обманывать не будет.
Анатолий Аркадьевич, я могу продолжить эту логику. Если я ошибаюсь, у меня, пожалуйста, поправьте. Хорошо. Партия войны, которая действительно была в Японии, и судили там потом, собственно говоря, токийский процесс, взяла телеграмму, ну, кажется, уничтожила, не дала руководству страны по каким-то своим причинам. Но, извините меня, Ялтинская конференция – это февраль 1945 года.
Да.
А в апреле 1945 года Советский Союз сделал заявление о том, что он не продлевает действие договора о нейтралитете с Японией, который был заключен 19 апреля 1941 года.
Это 13-го,
прошу прощения. Вот это никого не насторожило, что если Советский Союз
дело в том, что тут
прекращает...
очень важный момент, все-таки давайте вернемся в февраль. Свидетельством о том, что телеграмму видели руководящие лица, свидетельством является меморандум трижды занимавшего пост премьер-министра князя Коноэ Фумимаро. Он императору представил меморандум, где предупреждал, надо капитулировать как можно скорее, пока Советский Союз не вступил в борьбу. Ибо участие Советского Союза и вступление его на нашу территорию чревато революцией. Вот чего они боялись больше всего. И это слово, значит, революция в нескольких местах в этом меморандуме фигурировало. Поэтому сам факт вступления Советского Союза в войну убеждал руководство, что надо после этого капитулировать как можно скорее. Всем известен рескрипт японского императора Хирохито, он же главнокомандующий армией и флотом, от 15 августа 1945 года. 14 августа его выступление было записано на пластинку, в то время магнитофонов не было, а в полдень 15 числа по радио на всю Японию эта пластинка, значит, транслировалась, где он на архаичном, непонятном простолюдином языке заявил о том, что Япония вынуждена выйти из войны.
Здесь важно уточнить, вы просто повторили даты. А когда Советский Союз вступил?
Советский Союз вступил с 8 на 9.
То есть меньше, чем через неделю после этого?
В 0 часов, да. Значит, к чему я это говорю? Там в этом его выступлении было указано, что противник получил мощнейшую, ранее небывалую бомбу. Об этом говорилось. Но никто, ни японцы, я не говорю там про наших историков, да и американских, не знали, мне вот мои японские друзья этот факт, значит, раскрыли, я его широко использую. 17 числа, через два дня, был другой рескрипт императора Хирохито, который назывался «К солдатам и матросам». И там об атомных бомбах ни слова не было сказано. Там было сказано: вступление Советского Союза в войну ставит нас окончательно в безвыходное положение, потому что речь уже идет о судьбе и вообще существовании нашей божественной нации Ямато и нашего государства.
А как так может быть? Через два дня появился другой документ с другой аргументацией.
Нет, почему другая организация? Это был, значит...
С другой аргументацией.
Аргументация.
То есть здесь атомное оружие, а здесь вступление Советского Союза.
Нет, ну там, значит, это было, кроме всего прочего, в связи с тем, что командиры на местах в Китае и Маньчжурии не поверили в том, что, значит, император произнес...
Царь-то не настоящий. Пластинка заезженная,
короче,
да?
Говоря, они отказывались капитулировать и продолжали сопротивление. Видимо, поэтому императору пришлось дополнительно составить и направить в войска такой рескрипт. Но это очень показательно.
Анатолий Аркадьевич, хотелось бы, чтобы вы рассказали о замечательной операции Красной Армии по разгрому Квантунской армии, освобождению части Кореи, освобождению части Китая. Ну, то есть, собственно говоря, вот тот военный аспект вступления Советского Союза против Японии.
Ну, военный аспект, он, в общем-то, хорошо, значит, описан. 1 700 000 группировку нам пришлось подготовить для этой операции. Три фронта: Забайкальский, первый, второй, Дальневосточный. Командовал наш замечательный, выдающийся маршал Советского Союза, стратег, генштабист Василевский. Вот. Я думаю, что Сталин не хотел все лавры победы отдавать Жукову. Это мое личное мнение. Поэтому он направил туда Василевского, который блестяще справился. Ситуация была очень непростая. Дело в том, что август – это сезон дождей, все было размыто, а главное – это вот были Хинганские горы, Большой Хинган, через который, представьте себе, на себе наши солдаты перетаскивали танки через этот Большой Хинган, через хребет. Танки, потом, значит, тяжелая артиллерия. Но еще один такой интересный, значит, момент. Я, когда был на Дальнем Востоке, с ветеранами встречался, спрашивал, ну, это еще было в конце 60-х годов, они еще живы были. Вот они мне жаловались, что, дескать, мы 4 года стояли, держали фронт, а вот Иосиф Виссарионович, значит, направил из Германии, ну, из...
Ну, то есть,
Европейского фронта.
Атаковали другие части, чем те, которые там стояли.
Дело в том, что да, ну, в общем, Сталин хотел, чтобы это все произошло очень быстро и с малыми потерями, поэтому, хотя он и уважал и доверял тем войскам, которые стояли, но они не имели того опыта, который имели части и соединения, воевавшие с гитлеровской Германией, сломавших, так же, как говорится, хребет вермахту. Поэтому и командование, и части были западной части нашей страны, из европейской. Ну, в основном из Германии. Ну, причем, может быть, там из Венгрии, там из Польши.
Японцы сильно сопротивлялись?
Японцы, вот, получилось так, как вот Жуков описывал события на Холхенголе, что японский солдат очень упорный, стойкий, а вот офицеры, они, значит, снобы, поэтому вот их отношение к солдатам пренебрежительное. Этот момент тоже был. Но дело в том, что вот эти вот камикадзе, о чем мы с вами говорили, они там применялись. Наши солдаты с большим удивлением потом рассказывали, что они встречали повсеместно пулеметчиков, прикованных цепями к пулеметам. То есть это тоже были смертники. Потом они, значит...
Это не очень похоже на добровольцев, которые делают шаг вперед, как да, вот рассказе да, вашего да, да. знакомого ну, вот, камикадзе, да? Да?
Вот это так называемые, значит, камикадзе. Потом, значит, еще один такой момент, касающий этой войны, интересный. Я очень часто в Японии, когда можно было ездить туда, общаться с японскими учеными, политиками, участвовал во всевозможных конференциях, симпозиумах, круглых столах. И вот, значит, встает один бывший ректор известного, значит, университета, не буду называть его, и говорит: ну, что вы нам тут рассказываете, значит, какие-то басни? К августу 45-го года Квантунская армия никакого миллиона не имела. Войска перебрасывались на юг, в Китай. Там оставалось, ну, он говорит, приблизительно 300 тысяч солдат и офицеров. Ну, я сижу, молчу. Вот. А потом я ему говорю: ну, во-первых, вы не учитываете, что кроме Квантунской армии, которая, конечно, она была ослаблена по сравнению с 41-м годом, было еще 200 тысяч войск марионеточного государства Манчжоу-го, потом, значит, монгольского князя Дивана. А вы вот теперь ответьте мне на вопрос. Если вы говорите, что там было всего лишь 300 тысяч солдат и офицеров, как получилось так, что одних пленных Красная армия взяла 640 тысяч?
Я вам отвечу. Кормили так хорошо в плену Красной армии, что все окружающие гражданские быстро одевали военную форму и сдавались в плен.
Да.
Но другого объяснения нет.
Другого объяснения нет. Ну вот, значит, сначала мертвая тишина, а потом с задних рядов послышались аплодисменты. Конечно, японцы все прекрасно знают, но их пропаганда делает чудеса. Мы уже говорили о том, что как восприняли атомную бомбардировку японцы. Сначала вот первые годы это была ненависть, они, конечно, проявить ее не могли к американцам. Завидя белых людей, забрасывали дети камнями. Вот. А потом мощнейшая американская пропаганда и самая мощная пропаганда в мире, я считаю, это японские СМИ, особенно когда появился телевизор, перековала, что касается значит, японцев, мозги напрямую противоположно, что они стали воспринимать атомные бомбардировки как благо.
То есть действительно они так воспринимают?
Это действительно так. Особенно этому подвергнута, конечно, в первую очередь молодежь. И если американцы, я это тоже отслеживал, сейчас уже третье поколение, более 60% каждый год на опросах говорит, что это правильное было решение, Трумэн, значит, правильно все сделал, надо было заканчивать войну и спасать.
Правильно Трумэн принял решение, у меня семья сгорела в Хиросиме Вот отличное
это,
было...
Это правильное, правильное было решение.
Потому что их там родственников не было.
Такой ответ. А, нет, я вам сейчас более интересную вещь скажу. А, опрос японцев, это еще было, значит, лет 5-6 назад, сейчас, может быть, еще больше, 14% то же самое сказали.
А, удивительно.
В 2007 году министр обороны Кюма сделал заявление на всю Японию: я против американцев никаких плохих чувств не имею. Это в результате того, что были сброшены атомные бомбы, Сталин испугался и не стал высаживаться на территорию Японии, и наша священная нация и держава избежали участи разделенного государства, как, значит, Германия, Корея, Вьетнам. Поэтому это благо было для японцев. А еще очень интересный такой момент, что при принятии, значит, капитуляции они использовали факт атомной бомбардировки, называли его тенью, воля провидения, воля богов. Боги помогли японцам с честью выйти из войны. То есть они не потерпели поражения в сражении, а уступили неодолимой силе. И это вот эти мысли, они до сих пор у японцев существуют.
Анатолий Аркадьевич, если можно, несколько слов о том, как проходила церемония капитуляции Японии.
Ну, я должен вам сказать, что капитуляция была организована американцами очень красочно и помпезно. Вот такой факт есть, что они на этот линкор Миссури привезли из Соединенных Штатов флаг, под которым коммодор Перри в 1853 году открывал Японию, когда он подогнал свои, как японцы их называли, черные корабли, направил пушки на замок Эдо, там, где находился император, и, по сути дела, заставил японцев отменить указ о закрытии страны.
Таким образом, какую-то историческую связь прослеживали.
Да, 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 вот мы, значит, вас тогда заставили, и сейчас тоже вот покорили. Ну, я вам должен сказать, что, конечно, есть такое вот ощущение и у американцев, и у японцев, что это была месть за Перл-Харбор. Ну, хотя там в Перл-Харборе погибло, кажется, 3000 солдат и офицеров. Но здесь, конечно, цифры несоизмеримые. Но пропаганда действует. Они говорят: ну что, как мы можем, значит, американцев винить? Ведь мы же первые начали. Мы же первые, значит, вот по Перл-Харбору нанесли удар. Так что некоторые так довольно цинично говорят: счет 1-1.
Счет один. Кто представлял Советский Союз на это?
Советский Союз сознательно, мне кажется, Сталин направил не маршала и не генерала армии, а генерал-лейтенанта Деревянко. Он был разведчик военный, руководил сетью нашей разведки на Дальнем Востоке. Это Сталин считал, что для них будет достаточно.
Ну, действительно. И он поставил подпись, да, от лица Советского Союза в документах.
Да, он подписал акт о безоговорочной капитуляции. Кстати, вот еще интересный момент. Мне японцы, в общем, довольно солидные люди, говорят, что вот вы постоянно, значит, бравируете: безоговорочная капитуляция, безоговорочная капитуляция. Неправда. У нас же император, значит, сохранился. Он как был, значит, так ветвь императорская 660 года до нашей эры не прерывалась. Так что это не безоговорочная капитуляция. Более того, несмотря на требования Советского Союза, Китая и стран Юго-Восточной Азии, император не был подвергнут даже допросу, не то что суду Токийского, значит, трибунала. Вот. Потом, значит, еще сохранилось наше правительство, конечно, оно действовало по указам оккупационных властей. Ну, мы считаем, что называть капитуляцию безоговорочной неправильно.
Так они правы или лукавят?
Не, в известной степени да, потому что Почему сохранили императора? Да потому что умные, значит, опытные американцы, которые в Японии работали, они говорили, что если вы, значит, подвергнете суду, даже не приговору императора, это будет такое оскорбление японского народа, что мы никогда не сможем его, так сказать, вот подчинить и создать ситуацию, напоминающую дружбу, то есть то, что сейчас. Кстати, вот среди целей атомной бомбардировки был еще и Кёто, древняя столица, это мировое наследие, и тоже вот бывший послом в Японии Джозеф Грю категорически против этого выступил, говорит, Кёто бомбить нельзя, ибо это создаст вековую ненависть японцев в отношении варваров-американцев, и мы не сможем впоследствии использовать Японию так. Они же в то время рассматривали Японию как непотопляемый авианосец, нацеленный против Советского Союза и Китая.
А Советский Союз согласился вот с такой формой капитуляции? Потому что мы видим, что в тот момент Сталин, ну, в общем, проявлял максимум здравого смысла и пользы для страны, отказываясь от каких-то идеологических штампов. Например, в Румынии король был сохранен, 2 года правил, пока, в конце концов, его не отправили в отставку. Более того, его наградили орденом
Победы.
Король
ордена, да. Нет, императора орденом не наградили.
Не дали орден.
Да, нет, были документы, я их видел, что советское правительство и китайское, чанкайшистское, требовали привлечь к суду императора. И это было совершенно логично, потому что он был главнокомандующим императорской армией и флотом, генералиссимус. И хотя японцы делали все, сказать, что он просто символ был, там подписывал или как-то, значит, вот молчаливо одобрял, ну, это ерунда, конечно.
Но ведь после Первой мировой тоже не судили Кайзера.
Да.
Несмотря на то, что требовали. Поэтому мне кажется, что когда есть возможность не судить главу государства, с которым они воюют, для того, чтобы потом этим государством править в той или иной форме. Англосаксы так и делают. В принципе, достаточно разумная, мудрая политика. Но если мы говорим о судьбе правящих особ, то у другого императора судьба сложилась не так весело, и его, я так понимаю, что судили. Это речь о Пу И, императоре, который правил марионеточным государством Маньчжоу, но я так понимаю, что он входил в правящую династию китайских императоров, да?
Ну да, да. Дело в том, что тут настояли китайцы, а потом Пуи им был не очень нужен, а император Хирохито был очень нужен для того, чтобы оккупация прошла, как они говорят, смуз, то есть без проблем, потому что все те указания, которые давал МакАртур, хозяин Японии и всего, значит, Дальнего Востока в то время, они проходили через указы императора. И поэтому никакой партизанской войны не случилось, хотя базы были подготовлены.
Ну, Анатолий Аркадьевич, наша программа подходит к концу, осталась минута. Коротко скажем о судьбе этого императора Пуи. Его судили в Китае, он потом там жил.
Садовником потом был, да, и, в общем, он тихо, что называется, в своей постели, умер.
Тихо умер в Маоистском Китае,
да,
если
да.
Так можно. Подведите, пожалуйста, итог нашей дискуссии.
Итог нашей беседы, значит, состоит в том, значит, первый пункт. Во-первых, мне представление о том, что война была окончена в результате ядерных бомбардировок, неверное. Решающую роль в разгроме, подчеркиваю, сухопутных сил Японии сыграл Советский Союз. Советский Союз своим участием в этой войне обеспечил поддержку освободительной борьбы всей Восточной Азии. И еще очень важно, я хотел бы воспользоваться этой передачей, сказать нашим журналистам, чтобы они читали книги или хотя бы ознакомились с тем, с чем легко ознакомиться. Они до сих пор утверждают, что в отсутствии мирного договора между нашей страной и Японией якобы сохраняется состояние войны. Состояние войны было прекращено 19 октября 1956 года.
Дорогие друзья, на этом наша программа «Наследие» заканчивается. Увидимся через неделю. Огромное спасибо, Анатолий Аркадьевич.
Спасибо вам большое. В общем, было, и ваши вопросы были очень интересны и по существу.
До свидания.